время часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Курманбек Бакиев заявил, что остается президентом Киргизии. Опубликован новый доклад Комитета защиты журналистов. Умер Хуан Антонио Самаранч. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Отстраненный от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев не признает своей отставки. Бежавший из Киргизии в Казахстан, затем тайно доставленный в Белоруссию, Бакиев выступил в Минске в штаб-квартире СНГ. Зачитав свое обращение, Бакиев призвал мировое сообщество не признавать, как он выразился, банду нелегитимной власти, имея в виду новое временное правительство Киргизии. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Курманбек Бакиев в течение 4 минут зачитывал свое обращение, после чего сразу же покинул здание. Журналистам не дали возможности задать ему вопросы. «Я, как президент Киргизии и гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ, и готов ответить за это по закону», — заявил Бакиев. Выразив сочувствие родственникам погибших, он сказал:
«Я не признаю свою отставку. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. 3. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступление неминуемо».
Обращаясь к гражданам Киргизии, Бакиев призвал их не верить, что мы одиноки, у нас есть друзья, и их немало. «Мы можем спасти страну от большой беды. Я все сделаю, чтобы вернуть жизнь стране в конституционное поле», — заявил Бакиев и выразил убежденность в воле народа преодолеть смуту. Он также обратился к политическим лидерам СНГ и призвал их не отступать перед грубой силой. Бакиев и его семья в составе 4 человек в понедельник прибыли в Минск. Как заявил во вторник в белорусском парламенте Александр Лукашенко, они находятся у нас под защитой нашего государства и лично президента. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич, назвал пребывание Бакиева в Минске ударом по международному престижу Беларуси. Как заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, тайная переброска из Казахстана в Минск беглого диктатора Бакиева – это позор для Беларуси. Понятно, любовь Лукашенко к изгоям, но белорусам ничего, кроме проблем и стыда, нахождение Бакиева в стране не принесет. По мнению некоторых белорусских аналитиков, решение Лукашенко предоставить убежище Бакиеву может увеличить напряженность в отношениях между Кремлем и Минском. Впрочем, комментаторы отмечают, что сейчас, в преддверии президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко стремится демонстрировать свою самостоятельность, особенно в отношениях с Россией. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
О реакции Временного правительства Киргизии на заявление Курманбека Бакиева и о ситуации внутри страны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Временное правительство Киргизии намерено добиваться выдачи свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как заявила глава нового руководства страны Роза Утунбаева, преступник Бакиев должен быть выдан Минском киргизским властям, иначе временный кабинет министров обратится в Интерпол.
Если он так силен, пусть вернется в Киргизию, пусть прилетит обратно. Родители, братья, все родственники тех, кто погиб в столкновениях, и весь киргизский народ будут его ждать. Но в этом случае мы не несем ответственности за то, какой суд и какого рода наказание его ожидают.
А как заявил зампред Временного правительства Омурбек Текебаев, новые власти будут добиваться экстрадиции Бакиева, несмотря на иммунитет. Он считает, что неприкосновенность распространяется лишь на те деяния, когда Бакиев был главой государства, а то, что он совершил 7 апреля, под иммунитет не подпадает. Как сказал Текебаев, по команде Бакиева его люди пытаются развязать межэтническую и межрегиональную войну. И это дает все основания новым властям требовать его выдачи. Между тем, на данный час ситуация в Бишкеке и Жалабадской области относительно нормализовалась, закончились митинги сторонников Бакиева и людей, захватывающих земли в киргизской столице. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
А вот мнение по поводу заявления Курманбека Бакиева главного редактора информационного агентства «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Дело в том, что Бакиев отрекся официально и сам написал это письмо и отправил его Розе Атумбаевой. Подлинность рукописного письма Бакиева, его подписи доказана. Более того, мы сейчас ищем людей, которые находились с ним в этот момент рядом. Процедура подписания отставки, она проходила в гостинице одного из казахских городов. Там присутствовали люди, которые видели, как Бакиев писал это письмо. Сегодня, оказавшись в абсолютной, как ему кажется, безопасности от своих оппонентов, от временной киргизской власти, Бакиев, я думаю, пытается получить какие-то дивиденды, политическую прибыль какую-то. Хотя это все будет безрезультатно. Бакиев – это отрезанный ломоть.
Может ли Бакиев попытаться в такой ситуации вернуться в Киргизию?
Сегодня временной власти полностью удалось установить контроль над Джалалабадом. Это южный регион, южная область, это вотчина Бакиева, где он чувствовал себя как нигде более уверенно. И там до сих пор находятся его братья, и все последние дни они проводили попытки нарушить мирную жизнь граждан в этом регионе. Сегодня уже окончательно ясно, что чаша весов перевалила как бы за новое правительство. Никто даже на юге не поддерживает Бакиева. Все эти митинги, которые его братьям удавалось устраивать, ограничивались не более чем 200 человек. У него нет никакой поддержки нигде, ни в одном регионе Киргизии.
Это был главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислова. Он выражал свое мнение по поводу заявления бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, который, выступая в Минске, заявил, что не признает свою отставку. И в завершение этой темы я прочитаю заявление, распространенное российским агентством «Интерфакс». Это заявление высокопоставленного источника в Министерстве иностранных дел России. В Москве, говорится в этом заявлении, исходит из того, что Бакиев собственноручно написал письменное заявление об отставке, которое было принято временным переходным правительством Киргизии. Об этом публично объявлено, поэтому ни о каких президентских полномочиях этого лица говорить не приходится. И как продолжается в заявлении... Мы же, как и многие другие партнеры Киргизии, рассматриваем временное переходное правительство как де-факто легитимную власть. Подчеркну, это не официальное заявление Министерства иностранных дел России, это сообщение агентства «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного источника в МИДе России. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Неизложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает свои отставки и остается главой государства. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушения на него и его братьев Руслана и Сулима Ямадаевых. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев, 2 человека скончались. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Выборы президента Польши состоятся 20 июня, сообщил представитель спикера польского Сейма. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот тема этой программы – «За что киргизские власти задержали журналиста Вугара Халилова?» «Сербия и Хорватия. Медленный процесс покаяния. Российские регионы. Архангельская область. Наука». Как в рацион человека вошли морепродукты. Программа «Время и мир» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Бизнесмен Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушения на его жизнь, а также в убийстве его братьев Сулима и Руслана Ямадаевых. Открытое письмо с обвинениями размещено в газете «Московский комсомолец», а в интернете появился видеоролик, в котором несостоявшийся убийца Исы Ямадаева Хаваш Юсупов называет заказчиком преступления Рамзана Кадырова. В пресс-службе президента Чечни «Радио Свобода» эту информацию комментировать не стали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На этой неделе в Московском областном суде начались слушания по делу о покушении на Ису Ямадаева. На скамье подсудимых его бывший охранник Хаваш Юсупов, которого подозревают в подготовке убийства Исы Ямадаева. В интернете есть видеоролик с допроса Юсупова. Он рассказывает, что убить своего начальника ему предложил лично президент Чечни Рамзан Кадыров, пообещав за выполненное задание $1 000 000. Кадыров якобы сознался в том, что и Руслан, и Сулим Ямадаевы были убиты по его приказу. Вот что говорится в письме Исы Ямадаева, опубликованном в газете «Московский комсомолец».
Вокруг попытки покушения на меня в июле 2009 года было много версий, предположений и сплетен. Я был вынужден молчать, чтобы не мешать следствию. Теперь, когда уголовное дело на моего бывшего охранника Хаважа Юсупова в суде, а помощник президента Чеченской Республики Шаа Турлаев объявлен Следственным комитетом в розыск, я решил довести до общественности некоторые факты, проливающие свет на то, как готовилось заказное убийство. Почему? Да потому что у меня нет уверенности в том, что они когда-либо будут переданы гласности. Особо хочу отметить, что дело, по большому счету, не во мне, не в том, что меня пытались убить, и даже не в том, кто за этим стоит. Все дело в том, что хорошо всем известные личности, опьянев от своей безнаказанности и вседозволенности, прикрываясь влиятельными друзьями, по сути дела получили право убивать граждан России в корыстных целях, исключительно по своему усмотрению. Любой из вас завтра может получить пулю в спину в центре Москвы только потому, что кому-то из них приглянулся ваш бизнес, дом, жена, или наоборот не понравилось, что вы не восхищаетесь их гениальностью. При этом закон, обязанный защищать вас, вдруг неожиданно ослепнет, онемеет и оглохнет.
В пресс-службе президента Чечни «Радио Свобода» отказались комментировать письмо Исы Ямадаева и видеоролик с допроса его несостоявшегося убийцы. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов сказал, что все заявления по этому поводу, скорее всего, появятся на официальном сайте правительства Чечни. О возможностях объективного расследования убийств и покушения на братьев Ямадаевых я поговорила с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
Перспективы зависят от того, какое политическое решение Центр будет принимать относительно дальнейшего развития событий в Чеченской Республике. Если нынешняя схема, которая там существует, которая целиком и полностью завязана на Рамзане Кадырове, будет продолжать существовать и не будет реформироваться, то таких перспектив достаточно мало. Но, возможно, будут какие-то такие аппаратные игры, в ходе которых кто-то из противников Рамзана будет использовать эти судебные процессы для того, чтобы их время от времени так чуть-чуть стимулировать.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит в Москве осенью 2008 года. Покушение на бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в марте прошлого года в Дубае. По данным полиции Арабских Эмиратов, он погиб. Иса Ямадаев утверждает, что его брат остался жив. Покушение на Ису Ямадаева сорвалось якобы из-за того, что он сумел скрутить киллера и обезоружить его. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. И у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Здравствуйте, Виктор. Расскажите, пожалуйста, что известно об обстоятельствах смерти Хуана Антонио Самаранча.
Здравствуйте, Валентин. Самаранч скончался от сердечной недостаточности. Болезнь сердца у него обнаружилась буквально несколько лет назад, и с тех пор он дважды попадал в больницу. На этот раз в воскресенье его, в минувшее воскресенье, госпитализировали. Два дня это держалось в тайне. А вчера объявили, что положение очень крайне тяжелое, и что врачи, в общем-то, не отвечают за его жизнь. Вот, собственно, вот эти вот обстоятельства, которые сопровождали его смерть.
Виктор, скажите, пожалуйста, Хуан Антонио Самаранч, бывший испанский дипломат, он возглавлял Международный олимпийский комитет с 1980 по 2001 годы. Во время его пребывания на посту популярность олимпийских игр, как отмечается, резко возросла. Однако многие обвиняли его в излишней коммерциализации олимпийского движения. Как в Испании относились к Хуану Антонио Самаранчу? Занимал ли он какое-либо видное место в общественной жизни?
Ну, вы знаете, Самаранч пользуется всеобщим уважением и левых, и правых, и всех, всего народа. Ему было присвоено титул, присвоен маркиза за его заслуги, в данном случае, в области спорта. В свое время Самаранч сделал еще при диктатуре блестящую карьеру. Кстати, в молодости он сам играл в хоккей и был нашим коллегой. Правда, только он был спортивным журналистом. Вот. А потом занялся политикой и занимал разные должности еще при диктатуре. Вплоть до того, что он был депутатом франкийского парламента, потом был гражданским губернатором своего родного города Барселоны. Вот вы сказали, Валентин, что его обвиняли, так сказать, но надо отметить, что, в общем-то, Самаранч в свое время спас олимпийское движение. Спас он, во-первых, вы помните, может быть, что начиная с середины 70-х годов несколько игр бойкотировались какими-то странами. То африканцы бойкотировали, бойкотировались также игры в Москве 80-го года. Когда Самаранч сделался президентом, этот процесс прекратился. Кроме того, олимпийское движение переживало еще один кризис, финансовый. То есть фактически шли разговоры, что надо прекратить Олимпийские игры, потому что они разорительны для устроителей. И, но благодаря, так сказать, своей предприимчивости он смог, в общем-то, выправить эти дела. Еще одно дело, которое тоже связано с именем Самаранча, это финансовый скандал в конце 90-х годов, которым тоже все помнят. Но, как потом выяснилось, в общем-то, Самаранч к этому скандалу не был причастен.
Ясно. Спасибо, Виктор. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Он рассказывал о Хуане Антонио Самаранче, бывшем президенте Международного олимпийского комитета, который скончался сегодня в Испании на 90-м году жизни.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Предъявление обвинений в мошенничестве инвестиционному банку Goldman Sachs превратило законопроект о реформе американской финансовой системы в главную политическую тему в Вашингтоне. Эта инициатива президента Обамы, казалось, отложенная в долгий ящик из-за принципиального несогласия демократов и республиканцев относительно сути необходимых перемен, внезапно обрела жизнь. Слово Яну Рунову.
Сенатор-демократ Кристофер Дотт, председатель Банковского комитета Сената, предложил свой вариант законопроекта о финансовой реформе, включающий целый ряд правил регулирования и ограничения деятельности банков и инвестиционных компаний, особенно в том, что касается рисковых финансовых инструментов. Один из ключевых пунктов предлагаемой реформы – создание многомиллиардного фонда, который поможет оплачивать ликвидацию обанкротившихся финансовых гигантов. Республиканцы считают, что средствами этого фонда государство будет фактически выкупать несостоятельные фирмы Уолл-стрита, рискуя деньгами налогоплательщиков. В законопроекте предлагается создать должность независимого контролера, ответственного за защиту интересов потребителя в том, что касается ипотечной ссуды, кредитных карт и других форм кредитования. Сенатор Дотт считает, что из-за обвинений против инвестиционной компании Goldman Sachs республиканцам будет намного труднее оправдывать свои возражения против законопроекта о финансовой реформе. Я не сомневаюсь, что предлагаемый нами закон сумеет уберечь нас от повторения истории с Goldman Sachs. Обструкция, торпедирование закона сделают нас опять беззащитными перед мошенничеством крупных финансовых институтов по всей стране. К таким заявлениям довольно скептически отнесся профессор Стэнфордского университета Дэрил Даффи. Я пока не уверен, справедливы ли обвинения в адрес компании Goldman Sachs, и я тем более не вижу, как новый закон сможет уберечь нас от подобных проблем. Если банк хочет ввести в заблуждение своих клиентов, у него для этого всегда найдутся возможности. На следующей неделе в Конгрессе должны начаться дебаты о финансовой реформе. Для победы законодателям-демократам нужна поддержка хотя бы одного республиканца. У демократов есть надежда, что хотя бы один из трех колеблющихся сенаторов-республиканцев вместо «нет» скажет «да».
Рассказывал Ян Рунов. Убийцы журналистов в России сейчас более безнаказаны, чем прежде. Таков один из выводов нового доклада Американского комитета защиты журналистов, где выведен так называемый индекс безнаказанности. Рассказывает Алан Давыдов.
Этот индекс основан на процентном отношении числа нераскрытых убийств журналистов к численности населения страны. При составлении перечня проанализированы убийства журналистов во всех странах мира за текущее десятилетие. Убийство считается нераскрытым, если в связи с ним никто не привлечен к ответственности. Учтены только страны, где зарегистрированы 5 или более нераскрытых убийств. В прошлом году таких стран было 12. Открывается список двумя странами, в которых не прекращается вооруженный конфликт. На первом месте Ирак с 88 нераскрытыми убийствами журналистов. На втором – Сомали. Россия переместилась с 9 на 8 место. Свыше 90% журналистов, убитых в разных странах мира, это местные репортеры, освещавшие преступность, коррупцию и вопросы национальной безопасности. Как минимум четверо из 10 погибших журналистов сообщали, что им угрожают. Почти треть убитых журналистов перед смертью были похищены либо подвергнуты пыткам. Как отмечает программный координатор Союза защиты журналистов Мария Салазар-Ферро, тревогу вызывает широкое присутствие в списке стран, которые считают себя демократическими государствами с действующей системой охраны правопорядка, таких как Индия, Россия, Филиппины и Мексика. На Филиппинах и в России индекс безнаказанности убийств журналистов пока что растет. Официальные лица в обеих странах продолжают заверять, что эта тенденция будет повернута вспять. Но для этого им предстоит много поработать. На Филиппинах в прошлом году в результате шокирующей бойни по политическим мотивам погибло 30 работников СМИ. В России тоже тревожная ситуация. Там не раскрыто 18 убийств журналистов. Когда группа наших сотрудников посетила Россию в прошлом году, высокопоставленные представители органов правопорядка пообещали вернуться к активному рассмотрению уголовных дел по этим преступлениям и привлечь виновных к ответственности. Однако убийства Анны Политковской и Пола Хлеба по-прежнему остаются нераскрытыми. Но есть и хорошие новости, говорит Мария Салазар-Ферро. В частности, в Бразилии число нераскрытых убийств журналистов сократилось до 4, и в этом году страна не попала в перечень безнаказанности.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. «Мемориал» опротестовал решение засекретить постановление о прекращении расследования расследования Катынского дела. Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Бакиев выступил в штаб-квартире СНГ в Минске. Выборы президента Польши состоятся 20 июня, сообщил представитель спикера польского Сейма. Потери авиакомпании от проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванных извержением исландского вулкана, превысили 1,5 миллиарда долларов. В аэропортах по-прежнему находятся тысячи пассажиров, которые не смогли улететь в срок. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Он умер в одной из клиник Барселоны. По словам врачей, у Самаранча были проблемы с сердцем. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушений на него и его братьев. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев, 2 человека убиты. Мы продолжаем программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Как обычно, со вторника по пятницу вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущий этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Давайте поговорим о одной из тем вашей программы, за что киргизские власти задержали журналиста Вугара Халилова.
Добрый день, Валентин. Ну, действительно, вот выяснилось буквально на днях, совершенно причем случайно выяснилось, что наш бывший коллега, и он работал у нас до 93-го года в нашем московском бюро, а потом работал на радиостанции BBC, задержан в Кыргызстане, в Бишкеке, и причем произошло это 12 апреля, о чем никто не знал.
То есть буквально неделю назад?
Ну, это чуть уже больше. Чуть больше недели, да. Но об этом никто не знал. Вугар, гражданин Великобритании, и британские власти не были уведомлены об этом, что вызывает ряд вопросов, потому что по всем международным конвенциям правительство, какое бы оно ни было в Кыргызстане, должно было уведомить британскую сторону о том, что британский гражданин находится в заключении.
Простите, известно, что вменяется ему в вину?
Да, ему в вину вменяется, собственно, отмывание денег. Тот факт, что он взял кредит в банке, как говорит его адвокат, под 24%, и потратил эти деньги на обустройство офиса. Он открыл в Бишкеке свою пиар-компанию год назад. Так вот, на обустройство офиса, на компьютеры, на программное обеспечение, вот на все это. Нам пока не удалось связаться с официальными лицами Кыргызстана, чтобы узнать их точку зрения. Но у меня нет оснований сомневаться в том, что говорит адвокат, ссылаясь на предъявленные обвинения. Это выглядит немножко странно. Сам Бугар считает, что, вероятно, там есть политическая подоплека, потому что одна из компаний, которую он оказывал поддержку дизайном веб-сайта, была связана с сыном Бакиева. Но как бы то ни было, это будет рассматривать суд, это будет вести следствие. Как бы то ни было, тот факт, что человек был арестован 12 числа, и до 21 числа ему не давали встречи ни с адвокатом, ни оповестили родственников об этом, ни официальные власти, это уже само по себе серьезное нарушение любых прав человека, и мы об этом будем сегодня говорить.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор и ведущая радиожурнала «Время и мир» Ирина Лагунина. В Петербурге на 70-м году жизни умер писатель Аркадий Бартов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Аркадий Бартов, настоящая его фамилия Шейнблат, родился в 1940 году в Ленинграде, закончил Ленинградский политехнический институт и Ленинградский университет. Печататься начал в журналах Ленинградского, Московского и Рижского самиздата, в эмигрантских изданиях. Несмотря на успешную карьеру, он был руководителем вычислительного центра проектного института. В начале 80-х годов Аркадий Бартов предпочел карьеру ночного сторожа, а затем рабочего радиокорреспондента, преподавателя русской литературы в школах, гимназиях, в Академии культуры. Официально Аркадий Бартов впервые напечатался в 85-м году в сборнике «Круг», где вместе с ним опубликовали свои стихи и прозу многие литераторы ленинградского андеграунда. Аркадий Бартов – классический автор андеграунда, говорит писатель, историк литературы, редактор редактор самиздатского журнала «Часы» Борис Иванов.
Я не знаю никого из писателей, кто пробовал бы работать именно в такой манере. Ведь он профессиональный математик, один из первых программистов в городе. Он внес в литературу создание собственного контекста. У нас в городе он был единственный настоящий концептуалист. Он действительно отыскивал конструкции речи, высказываний. Из этого делал такую матрицу, которая могла сработать для того, чтобы написать там какой-то цикл небольших рассказов. Он считал, что разделение литературного и нелитературного ошибочно. Новая литература органично соединяет в себе жизнь и слово.
Вот так называемая визитная карточка Аркадия Бартова, размещенная на одном из литературных сайтов. Как-то к Мухину зашел сосед Иван Степанович Карамышев. Карамыслов и принес Мухину водки. Когда оба уже изрядно выпили, Карамыслов рассказал Мухину историю, которая случилась с его родным братом Кузьмой Степановичем. В один погожий летний день Кузьма Степанович шел по мосту через речку Макарьевку косить траву. Косу он держал на плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степанович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул за ручку косы и лезвием отсек себе голову. С тех пор Кузьма Степанович лежит на Макаревском кладбище без головы, которая уплыла неизвестно куда. Кузьма Степанович был человеком неплохим, но увлекающимся. Рассказав эту историю, Иван Степанович предложил выпить за своего родного брата, погибшего так несвоевременно. С тех пор Мухин каждый раз, когда пьет со своим соседом Карамысловым, поминает добрым словом его родного брата Кузьму Степановича. Конец цитаты. С Мухина начинается известность Аркадия Бартова, говорит Борис Иванов.
Это был образ, который выражал большой пласт понятий, связанных с ощущением вот этой советской действительности. Неопределенности самого человека.
Борис Иванов считает, что Аркадий Бартов – литератор для литераторов, что ему близок писатель Владимир Сорокин, а также художники-медьки, объявившие, что они никого не хотят победить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ровно год назад Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Считается, что большую роль в этом сыграла поддержка общественности. В заключении Бахмина провела 3 года из 6,5, которым была приговорена по обвинению в финансовых преступлениях. Во время пребывания в заключении у нее родился 3-й ребенок. Когда решение об освобождении было принято, Бахмина выразила надежду, что ее случай поможет выходу из-под стражи и другим осужденным женщинам с детьми. А в начале апреля этого года она выступила в «Новой газете» с призывом амнистировать женщин, отбывающих наказание за нетяжкие преступления. Мотивы этого поступка Светлана Бахмина объяснила в интервью корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Я все-таки считаю, что и женщины, совершившие более тяжкие преступления, но я не беру убийство и какие-то другие преступления против личности, но, тем не менее, большинство, например, экономических статей, они относятся к тяжким, если мы говорим о 3-4 частях этих статей. Я считаю, что такие женщины тоже должны иметь право на наше милосердие, на милосердие общества, и как-то побыстрее попасть домой, побыстрее увидеть свои семьи, обнять своих детей. Эта тема мне очень сильно близка, и я просто не могу иначе ничего сделать для этих женщин, но вот пытаюсь таким образом привлечь внимание к этой проблеме.
Вы видели жизнь в заключении. Что вам дало это знание и понимание?
К сожалению, это, конечно, то знание, без которого можно было бы обойтись, но жизнь сложилась так, как она сложилась. Конечно, в общем, наверное, любой опыт, он делает нас мудрее. Наверное, в чем-то я буду более рассудительный, более осторожный. И, конечно, более иную жизненную ситуацию я сейчас уже оцениваю с позиции своего негативного опыта. И, видимо, это будет до конца моих дней, с этим уж ничего не поделаешь. Но я стараюсь все равно смотреть на жизнь позитивно. Меня, конечно, поразили те люди, которых я там увидела, с одной стороны, потому что я, в общем, поняла, что я жила на несколько другой планете, и, в общем, большинство из них я, конечно, не то что не видела, даже не подозревала об их существовании, в общем. А это люди, которые живут среди нас, и которых, в общем-то, не так уж и мало. Но это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, то, что я увидела, это, конечно, далеко было от тех образов, которые тиражируются в кино, которые можно увидеть из литературы. Действительность, она, конечно, совсем другая.
Как-то изменила ваша ситуация вот эти 4 года? Как-то изменили ваших близких, мужа, детей, маму, друзей?
Думаю, что, конечно, да, потому что это значительный срок даже относительно человеческой жизни. Другой вопрос, что они стараются не показывать этого и, в общем-то, никак не дают это понять. И когда я там задавала, как только вышла, да, в общем, пыталась задавать такие дурацкие вопросы немножко, ну вот там, как вы меня можете оценить, такая же я изменилась, да, конечно, они говорили, нет, что ты, все то же самое. Вот, то же самое, я думаю, что и относительно них, конечно, изменения есть. Они, к сожалению, вместе со мной прошли все эти испытания и стали, наверное, с одной стороны, более чувствительными, да, к каким-то вот таким страшным ситуациям, а с другой стороны, привыкли к каким-то вот этим вот ужасам, к сожалению, опять-таки, потому что слишком много их видели.
За этот год что изменилось в вашей жизни?
Таких каких-то больших изменений я, наверное, не могу отметить. В принципе, я достаточно быстро, как мне кажется, вернулась обратно, да, в эту нормальную человеческую жизнь. И здесь, конечно, все это благодаря моим родным, близким, моей дочке, которая просто не дала мне там ни на секунду задуматься ни о какой депрессии. Поэтому я какие-то вещи начинаю делать заново, да, то есть вспоминаю, то есть как бы такие иногда странные ощущения, да, что ты когда-то это делал, ты не помнишь, как это делать, и делаешь как будто это заново, такое некоторое ощущение дежавю, да, но в общем-то это все то же самое. Поэтому я просто немножко по-другому стала, наверное, смотреть на жизнь, на людей вокруг меня. И еще раз хочу сказать, что, в общем, стараюсь, чтобы вокруг меня был как можно более хорошего, там, хороших людей. Но, с другой стороны, может быть, более остро ощущаю какие-то ситуации, связанные с несправедливостью, с тем, что там страдают люди, особенно если это речь идет о детях. В общем, вот это стало более чувствительным для меня сейчас. Стараюсь, конечно, то, что я могу сделать, да, для людей, попавших в сложные жизненные ситуации, сделать, ну, хотя бы обратить внимание на эти проблемы, раз уж у меня такая возможность появляется.
Ваши дети не знали, да, где вы находитесь, то есть им говорили, что мама находится в командировке. Сейчас они, старшие дети, я имею в виду, что-то понимают?
Конечно, да, они сейчас полностью в курсе, и они понимают и знают, да, где была их мама, вот. Но, может быть, по счастью, как-то они этого, ну, они не видели, что это такое, и они не воспринимают это, наверное, так, как это есть в реалиях, вот, к счастью. Поэтому, ну, я надеюсь, что все-таки самое плохое для них позади, и, в общем, будем надеяться, что все эти неприятности, через которые они прошли, они, в общем, более-менее сгладятся сейчас тем, что я сейчас как можно больше стараюсь проводить с ними время.
Следите ли вы как зритель по новостям, по газетам за процессом ЮКОСа?
Я, в принципе, стараюсь быть в курсе событий в обществе, в стране, вот, и, конечно, эти процессы тоже не минуют моего внимания. Конечно, я там достаточно чутко реагирую на те слова, которые не так давно, так сказать, были частью моей жизни.
С бывшим юристом ЮКОСа Светланой Бахминой говорила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. Низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки. Потери авиакомпании от проблем с воздушным сообщением над Европой превысили 1,5 миллиарда долларов. Выборы президента Польши состоятся 20 июня.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и следующий наш репортаж посвящен 140-летию Владимира Ильича Ленина. Сегодня речь пойдет о мемориальной библиотеке имени Маркса в Лондоне. В ней в начале 20 века Ленин вел свою революционную деятельность. В канун дня рождения вождя пролетариата корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян посетила библиотеку и побеседовала с ее главой Джоном Каллоу.
Лондон – место, издавна связанное с международным коммунистическим движением. Здесь провел свои последние годы Маркс, здесь в начале 20 века вел революционную деятельность Ленин. В здании, где некогда базировалась редакция газеты «Искра», теперь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Ее открытие в 1933 году было приурочено к 50-летию со дня смерти Маркса. Перед тем в доме 37А по Кларквинл-Грин располагался рабочий клуб, нечто вроде вечерней школы. Комитет по увековечиванию памяти Маркса, составленный из английских коммунистов, представителей трейд-юнионов и лейбористов, принял решение, сейчас, когда в Европе жгут книги, наша задача – сохранять их, тем самым поддерживая учение великого философа и одновременно борясь с фашизмом. Так родилась идея создания библиотеки. Что это за учреждение сегодня – памятник старины или активно действующая организация? Об этом рассказал директор библиотеки Джон Каллоу. Наша беседа началась с вопроса о том, как относятся марксисты к нынешнему финансовому кризису и рецессии.
Никто не стал бы злорадствовать по поводу тех несчастий, которые происходят вокруг. Люди теряют работу, финансовый кризис ударил по всему миру, глобальная экономика в упадке. Однако это выявило тот факт, что учение Маркса как философа и экономиста по-прежнему актуально. Не надо быть марксистом или даже социалистом, чтобы сознавать. Работы Маркса по экономике, в первую очередь «Капитал», предоставляют современным экономистам и людям вообще понятийный аппарат, позволяющий понять окружающий мир, его финансовые пружины. Мы часто описываем рынки, товарные отношения в терминах, идущих непосредственно от Маркса. Следовательно, его идеи по-настоящему актуальны в современном мире со всеми его финансовыми проблемами.
В основе теории Маркса постулат о том, что экономические интересы определяют развитие всех сфер жизни общества. Какова экономика существования библиотеки, организации, не получающей денег от государства?
Основные дотации поступают в форме пожертвований тех, кто нас поддерживает. Кроме того, мы сами зарабатываем деньги по мере сил. Мы занимаемся всевозможными вещами, в частности, издательской деятельностью, иногда получаем гранты, например, от организации «Национальное наследие», что позволило нам отремонтировать здание, а несколько лет назад составить онлайн-каталог. Что еще? Продаем сувениры. Кроме того, к нам очень хорошо относятся трейд-юнионы. Так мы храним у себя архив печатных материалов крупнейшего британского профсоюза «Юнайт». Эти взаимоотношения сложились у нас вполне естественным образом. Благодаря им сюда приходят люди, занимающиеся исследованиями, устраиваются визиты школьников, к нам записываются члены профсоюза. Мы собираем для них материалы, каталогизируем их. У нас есть небольшая музейная экспозиция. Все это источник средств.
Джон Каллоу рассказал и о книгах, собранных в библиотеке.
Здесь есть всевозможные издания трудов Маркса и Энгельса практически на всех мыслимых языках. Можно сказать, нам повезло с приобретением весьма редких изданий. Наш бывший президент Эндрю Ротстайн, когда работал в Москве в 20-е годы, собрал и привез оттуда множество материалов. Тем самым у нас очутились книги, которые, возможно, не сохранились в России. Например, издание Рязанова. Первая попытка составить полное собрание сочинений Макса и Энгельса. В конце 30-х оно было урезано в СССР, однако у нас есть экземпляр. Вдобавок к этому тут, как естественно ожидать, собрано огромное количество материалов, связанных с Лениным. Он ведь работал в этом самом здании. И, конечно, книги по лейбористскому движению в Британии. Истории трейд-юнионов, хроника борьбы с апартеидом. Помимо этого у нас имеется коллекция британских радикальных изданий 18-го, начала 19 века. Еще архивы интернациональной бригады, касающиеся войны в Испании. В этих материалах представлены всевозможные точки зрения. Такова в общих чертах наша коллекция.
Что касается состава читателей библиотеки, говорить об их классовой принадлежности было бы не вполне правомерно. В конце концов, сегодня многие британцы, особенно с левыми взглядами, считают, что понятие класса осталось в прошлом. Распределение возраста людей, посещающих библиотеку, директор сравнил с формой песочных часов. Это в основном либо пожилые, либо молодежь. Посередине же тонкий перешеек, образованный парой поколений. На вопрос о том, что произойдет с библиотекой, если в Соединенном Королевстве когда-нибудь победит социализм, Калло ответил так.
Я считаю, у этой библиотеки своя особая роль, свое особое лицо. Она независимый друг, а когда необходимо, и критик. Мне бы не хотелось, чтобы она подчинялась государству, каков бы ни был состав его правительства. Будет гораздо лучше, если мы останемся сами себе хозяевами. Разумеется, я хочу увидеть процветание социализма. Но следует помнить, что наше дело – непрерывная борьба. Зачастую, и это относится к левым силам, как Британии, так и Европы в целом, проблема состоит в том, что люди забыли. Идет борьба, в которой чередуются проигрыши и победы.
Недалеко от библиотеки до сих пор существует закусочная, где некогда бывали Ленин с Горьким. Джон Каллоу заметил, что на месте владельцев он непременно упомянул бы это обстоятельство на вывеске и в рекламе. Мысль неплохая. Подобное начинание наглядно продемонстрировало бы значение марксизма в экономически смутные времена. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Эта часть завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Судебный процесс, на котором житель Миссури обвинялся в кровосмешении и убийстве, завершился во вторник вынесением обвинительного приговора. 47-летний отец семейства, чье имя не разглашается в силу особых обстоятельств этого дела, проявил сексуальный интерес к одной из своих четырех дочерей, когда той было 5 лет. В 14 лет она родила от него первого ребенка, дочь, которая погибла вскоре после рождения в результате несчастного случая. 2 года назад она родила от отца сына, ребенку сейчас 4 года. Следующим на свет появился еще один сын, в убийстве которого и обвиняли отца деда. Когда ребенок заболел, обвиняемый отказался показать его доктору, мальчик умер. Сожительство отца и дочери происходило на глазах матери и сестер. Все они жили вместе в небольшом трейлере, переезжая в течение многих лет с места на место, туда, где глава семейства мог найти работу. Эта постоянная жизнь на колесах была главным аргументом защиты. Она настаивала на том, что необычные обстоятельства жизни, а не умысел, явились причиной смерти ребенка. Школьные столовые представляют угрозу национальной безопасности страны. Такова суть выводов группы «Задача полная боеготовность», в которую входят отставные офицеры американской армии. В отчете, обнародованном во вторник, они говорят о том, что 9 миллионов молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет, или 20% этой возрастной группы, непригодны к армейской службе по причине избыточного веса. И бывшие офицеры винят школьную систему питания в том, что она закармливает школьников жирной, калорийной, нездоровой пищей, ставшей причиной возникновения эпидемии ожирения. К 2030 году, по словам бывших военных, у американской армии будут большие проблемы с пополнением рядов военнослужащих. Авторы доклада призывают Конгресс принять закон, регламентирующий питание школьников. Интересно, что во время Второй мировой войны военные воззвали к Конгрессу с просьбой ввести финансируемые государством школьные обеды, поскольку рекруты, выросшие во времена Великой депрессии, были физически плохо развиты, слабы из-за недостатка нормальной еды.
сбыт, а значит и потребление лекарств, увеличится в ближайшие 4 года почти на четверть, предсказывает авторитетная аналитическая фирма AMS Health. Основная часть роста произойдет за счет потребления современных лекарств в развивающихся странах. Что отражает эта тенденция? Заботу о здоровье людей или это результат мощных рекламных усилий фармацевтической индустрии? Я обсудил этот вопрос с профессором медицины Даниилом Голубевым.
Хотелось бы, чтобы в этой цифре получила отражение стоимость лекарств, которых еще нет, которые должны быть разработаны. Это лекарства против хронических заболеваний, против рака, рассеянного склероза, болезни Паркинсона. Нынешняя экономическая тенденция не способствовала тому, чтобы в разработку этих лекарств, они дорогостоящие, вкладывалось бы много денег.
Тем не менее, эта сумма явно отражает очевидную тенденцию – возрастание использования лекарств. На ваш взгляд, это нормальная, это, так сказать, здоровая тенденция?
В общем, ее надо признать, конечно, здоровой, потому что параллельно с нею идет все-таки в большинстве стран и увеличение продолжительности жизни, и уменьшение целого ряда заболеваний, но при этом есть и теневые стороны. В Америке сейчас тенденция такая, что лекарства навязываются и рекламой, и врачебными предписаниями. В Америке последние годы сформирована, так сказать, доктрина, какие показатели кровяного давления, содержания холестерина или сахара считаются оптимальными. И эти нормативы подчас не зависят от возраста. Поэтому для того, чтобы поддержать те или иные показатели, необходимо, я позволю себе такое грубое выражение, скармливать огромному количеству населения огромное количество лекарств. Количество лекарств, потребляемых населением, преувеличено. В этом есть, с точки зрения здравоохранения, ущерб.
А что лучшего из американского опыта могут, по-вашему, воспринять развивающиеся страны?
Мне кажется, что главной проблемой для России и развивающихся стран является проблема избавления от псевдолекарств, от лекарств, которые произведены нелицензированным способом. Вот это представляется мне самым актуальным.
Этим разговором с профессором медицины Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о Катынском деле в Верховном суде России, о переговорах президентов России и Украины и об отказе Курманбека Бакиева признать свою отставку. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Исаи Мадаев против Рамзана Кадырова.
Комментарии экспертов.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина о жизни в неволе и на свободе.
В блогах Свободы.
Художник Гладковский оценил заявление премьера Путина о выросшем уровне жизни пенсионеров.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.